Добрый вечер, дорогие женщины. Значит, книга, которую мы выбрали сейчас, она... это могила, в отличие от свитка Эстер. Чтение свитка Рут в Шавуот – это обычай, а не заповедь. Мы еще будем нам одном из уроков говорить, почему читают Рут именно в праздник Шавуот. Но мы провели так много времени с Магилат Эстер, что я бы хотела сделать пару сравнений. Значит, во-первых, обе могилы называются именами женщины своих главных героинь. И обе эти женщины влияют на судьбу еврейского народа, но совершенно по-разному. То есть, если мы говорим про Магилат Эстер, то наша эта история просто рассматривается почти как, я бы сказала, хроники персидского царства, мы много об этом говорили. Это события, которые затрагивают весь еврейский народ. Собственно говоря, Эстер избавляет еврейский народ от гибели и помогает ему одержать величайшую победу над самым большим врагом еврейского народа Амалеком. Если же мы читаем Магилат Рут, во-первых, она гораздо короче. Во-вторых, она выглядит как хроника одной семьи и история в основном двух женщин. Собственно говоря, всех главных героев Магилы легко пересчитать по пальцам, мы говорим всего про 6 человек. Есть дополнительные герои, но главные герои – это 6 человек. Мы к ним еще вернемся на следующий урок. Но эту семейную историю внесли в Танах. И наши мудрецы задались вопросом, почему же именно эта история семьи удостоилась быть записанной для будущих поколений. И приводят очень много ответов наших мудрецов. Например, что, собственно говоря, эта история, она объясняет родословную царя Давида, который будет царем, потомки которого будут всегда царствовать в еврейском народе. И из его потомков должен выйти Мелех ха-Машиах, царь-мессия. Но несмотря на это объяснение, оно не удовлетворило мудрецов. Говорят наши мудрецы, Магилат Рут – это книга, в которой нет ни разговора о запрете, ни разговора о разрешенном. Ло гетер вело иссур. То есть книга не занимается галахическими вопросами. Ни от тегорам и ни от тума. Ни ритуальная чистота и ни ритуальная нечистота. Для чего же была написана? Для того, чтобы показать, как велика награда шел гомлей хасадим, тех, кто делают добрые деяния. И к этому параграфу мы еще будем много возвращаться. Точно так же, как спорно и то, что сказать о могиле, что там не обсуждаются никакие галактические вопросы. Еще как обсуждаются, но я сейчас хочу начать немножко с другого места. То есть цель написания этой могилы, она моральная. Научить нас, как велико то, что человек занимается хэсэдом, добрыми деяниями. И очень интересное определение хэсэда дает Рамбам, потому что в Торе мы видим очень много мицвот, которые нас обязывают делать добрые деяния. Центральная мицва – это различные формы цдаки, пожертвования. Но не об этом говорит могила. По Рамбаму хесед – это желание сделать доброе тому, которому ты по закону ничего не обязан. То есть закон требует от еврея заботиться о бедняках, о герим, о сиротах, о вдовах. А то, что происходит в могиле, это вещи, герои, которые не обязаны делать. Они это делают от всего сердца. И говорит Рамбам, что когда мы делаем добрые деяния, мы уподобляемся Всевышнему, который кормит весь мир, не будучи обязанным. И он награждает людей, которые идут по его пути. Теперь, когда происходят события, о которых мы говорим в Магилат Рут, с этого и начинается наша могила со слов «Ваигибы и Маиш Фото Шафты». Было это во время, когда судили судьи. И я хочу сейчас отнестись к этому периоду еврейской истории. Значит, давайте так. После выхода из Египта, как нам всем известно, мы его только что праздновали, евреи провели в пустыне 40 лет. Я сейчас не буду вдаваться в причинах, почему они провели там 40 лет, но можно сказать, что умерло все то поколение, которое вышло из Египта, по крайней мере, представители мужского пола, кроме Йошуа бен Нуна и Калева бен Ифуне. В конце этого сорокалетия умер и Моше Рабейну, так и не зайдя в землю израильскую. Управление народом переходит в руки Йошуа бен Нуна, ученика и слуги Моше. И, собственно говоря, можно сказать, что он получает царские полномочия. У Йошуа две задачи. Завоевать израильскую землю у кнаанских народов и наделить уделы каждой семье, каждому человеку, который войдет в землю израильскую. Причем Тора, которая обычно столь гуманна, требует от евреев уничтожить все кнаанское население Израиля. Причем для всех тех, кому очень тяжело с этим отсутствием гуманности, я сразу же говорю, ясно, что Йошуа это делает не по своей инициативе, а потому что так велит Всевышний. Когда мудрецы наши говорят, когда Йошуа вошел в землю израильскую, он послал всем кнаанским царям письмо, ультиматум с тремя предложениями. Первое. уйти из израильской семьи и оставить ее еврейскому народу. Второе, принять на себя статус гертошав. Гертошав – это гер, который обязуется не поклоняться идолам и выполнять семь заповедей сыновей Ноха и на этом статусе остаться в земле израильской и служить евреям. И третье – воевать с ними. Так вот, кроме народа Гивона, все выбрали войну. И, повторяю, у евреев приказ довести эту войну до конца и уничтожить кнаанские народы. Теперь, почему кнаанские народы были обречены на уничтожение? Потому что их культы идолопоклонства включали в себя и такой разврат, и такое кровопролитие, и мы видим это по различным находкам в археологических раскопках кнаанского периода, жестокие войны, картины избиения и уничтожения, всякие статуэтки, которые демонстрируют жуткий разврат и так далее. Всевышний опасался, что соседство с этими народами плохо повлияет на еврейский народ и что они пойдут за своими соседями. Иошуа ведет завоевательную войну. Война сопровождается очень многими чудесами. И ему удается отвоевать большую часть страны. Но остаются островки кнаанцев, которые нужно продолжать покорять. А с того момента, что люди получили свои земельные наделы и поселились на земле, у них больше нет никакой охоты воевать. И поэтому они оставляют эти народы возле себя и соседствуют с ними и действительно начинают набираться у них кнаанской культуры. То есть начинают поклоняться их идолам, вступают в смешанные браки с ними, и уровень народа резко понижается. На что Всевышний посылает пророка, который предупреждает евреев, что если вы не выполнили заповедь завоевания, то теперь вам предстоит не только жить с этими народами в соседстве, но страдать от их присутствия на земле израильской и терпеть от них порабощение и быть подчиненными. И начинается период судей. Кто такие судьи? Это вожди народа, которые пришли на замену Йошуа. Но вот здесь главное одно. С того момента, что народы расселись на земле израильской, невозможно больше говорить о народе, а мы скорее говорим о племенах с общим происхождением и с общей религией, которую они соблюдают, но параллельно они занимаются идолопоклонством. То есть, женщины дорогие, если мы вот так вчитаемся немножко в текст молитвы, обратите внимание, что везде говорится, что Всевышний, он самый сильный из богов, самый могучий, самый справедливый и То есть население тогда верит в местных богов, а Всевышнего рассматривают как некого верховного бога. А евреям это категорически запрещено. Теперь, если кто-то меня собирается спрашивать, да как они могли докатиться до идолопоклонства, то я хочу напомнить, что как раз монотеизм, вера в единого Бога, является редчайшим исключением в тот период. И люди просто не способны воспринимать монотеизм, они это еще не умеют. А поэтому влияние других народов на них очень сильно. В наказание за отход от Торы они постоянно терпят от завоевателей. И вот Всевышний посылает им судей-избавителей. Судьи – это выдающиеся люди того периода, которые стоят во главе отдельных племен, каждый раз по своему географическому расположению. И практически нет ни одной войны, в которой весь еврейский народ объединился бы против общего врага кнаанских народов или моавитян, которые в какой-то период порабощляли и брали тяжелые налоги у еврейского населения. А всякий раз воюют те племена, которые находятся близко к району порабощения. И судья – это вот военный вождь такой борьбы с порабощением. Одновременно их недаром называют судьями. Одна из их задач – это справедливо судить народ и направлять его на путь Торы. Теперь были судьи из каждого колена. Мы говорим про 12 судей. Есть разногласия, сколько времени длится период судей, потому что есть споры, может ли быть, что в одно и то же время были разные судьи в разных районах, и нужно ли их считать всех подряд, или какие-то периоды совпадают. Но в любом случае мы говорим про, по расчетам, которые делают, около 300 лет. Так вот, история Рут и ее семьи происходит как раз в этот период. Причем наши мудрецы уже колеблются, когда же это было в самом начале периода судей, в середине периода судей или в самом конце периода судей, приводятся самые разные мнения, у которых можно на каждое мнение найти какую-то поддержку в тексте. Но Могила наша начинается со слов «Ваии бэймэй швота шафтим» и было во время суда судей. И вот этот оборот «Ваии» и было, говорят наши мудрецы, что везде, где он упоминается в Танахе, везде мы говорим про тяжелый период для еврейского народа. Вспомните, мы учили Магилат Эстер, она начинается «Ваии бьямэй Ахашверош», и было в начале дней Ахашвероша. Так чем же этот период был так плох? Во-первых, разобщением и разъединением между еврейским народом. нет единого руководства, нет братской помощи от одного колена к другому. Во-вторых, что значит во времена суда судей? Говорят наши толкователи, поколения, которые судят своих судей. То есть, когда судьи приходят и пытаются каким-то образом повлиять на народ, направить его на правильный путь, они получают ответы в стиле «сам дурак». Мудрецы это сформулировали так. Когда говорит судья человеку, вынь щепку, которая застряла у тебя между зубами, то есть в твоем поведении есть что-то нехорошее, некрасивое, оно торчит. Отвечали люди, вынь бревно из глаз своих, то есть кто ты такой, чтобы мне что-то говорить, ты еще менее аморален, еще менее хорош, чем я, и ты не имеешь никакого права судить меня обо мне и так далее. Понятно, что поколение, которое не готово принимать то, что говорят судьи, духовные руководители, непременно разлагается и портится. И отсюда и наказание «Вайги рав барец» был голод в стране. Кстати, когда мы говорим про период судей, то кроме порабощения другими народами, кроме того, что должны были платить высокие налоги, кроме того, что еврейское население грабили и принижали, мы читаем о очень испорченном поведении большой части народа. Самая страшная история, которая происходит в это время, я не буду в нее вдаваться в подробностях, это история массового изнасилования наложницы одного человека в Гива. Так это недалеко от Иерусалима, и изнасилована она была и умерла от этого массового изнасилования людьми из колена Бениамина. И когда потребовали наказать насильников, то колено Бениамина вместо того, чтобы их судить и наказать, категорически отказывается, и начинается огромная братоубийственная война, в которой почти все колено Бениамина погибло. То есть, не дай бог, могла быть ситуация, когда не станет одного колена в Израиле. Так вот, на фоне всего этого Магилат Рут показывает несколько другую сторону жизни. Во-первых, мы видим там очень много заботы и о бедных, и выполнение заповедей истории, связанных с заботой о бедных. Мы видим отношение к Герим, оно непростое в том поколении, но совершенно ясно, что народ не хочет ассимиляции и следит за своим составом. Мы видим очень много обычаев тех времен. Во все это в подробностях я буду вдаваться. Но я хочу коснуться несколькими словами личности Рут. Рут – моавитянка, которую, как все вы знаете, она прапрапрабабушка Давида, там 4 поколения до Давида. Так вот, возникает вопрос. Воистину не нашел Всевышний лучших предков для царя Давида, и нам нужно разобраться, кто же, что из себя представляют эти самые моавитяне. Так вот, Моав и Амон – это два народа, которые существуют только благодаря хеседу, то есть добрым деяниям, которые он не обязан был делать, Авраама. А именно, Авраам вывел из Харана своего племянника Лота. Дальше, когда он постепенно обогатился, он делился с Лотом очень щедро, и Лот стал очень богатым человеком. Начались конфликты между его пастухами и пастухами Авраама. И Авраам предложил ему разделиться и выбрать ту часть земли, которую он хочет. Лот выбирает поселиться в районе Содома, который тогда был цветущим городом. И из-за того, что он очень богат, на него нападают местные цари, отнимают его имущество и забирают его в плен. Когда слух об этом доходит до Авраама, он вполне мог остаться дома и жить спокойно. Вместо этого он выходит на войну, освобождает Лота, покоряет местных царей и не берет у них никаких... не грабит их, не берет у них ничего, чтобы никто из них не мог сказать, что он обогатил Авраама. Возвращают Лоту всю его имущество, и благодаря своей знатности Лот становится судьей в Содоме. И потом только молитвы Авраама спасают его от уничтожения вместе со всеми жителями из дома, ангел выводит его и его семью. И тогда они прячутся в пустыне Иуды в одной из пещер. И его дочки, которые только что пережили эту катастрофу уничтожения всех городов на побережье сегодняшнего Мертвого моря, решают, что они, видно, единственные люди, которые остались на свете, и решают, что они должны возобновить человеческий род. И напаивают своего отца вином, и когда он спит мертвым сном, значит... они к нему приходят, и от этого рождаются у них, у каждой из них по сыну, у одной Амон, у другой Моав. Так вот, казалось бы, что потомки Амона и Моава, эти народы, должны быть больше всего на свете благодарны евреям. На самом деле... они пробуют при помощи проклятий Билама уничтожить евреев. Когда это не получается, и Моше просит у них всего лишь разрешения пройти через их страну без всяких военных действий и продать им хлеб и воду, они их не встречают хлебом и водой. Они отказываются и выходят на войну с иудеями. И Всевышний объявляет, что эти два народа, они настолько неблагодарны, сам корень этих народов – это одна сплошная неблагодарность, что никогда герим из этих народов не будут приниматься в еврейский народ. А что же со всем, что Авраам вложил туда? Так вот, ничего хорошего никогда не пропадает даром. Сказано, что две дорогие жемчужины Всевышний припрятал в доме. Кто? Рута Моавия и Наама Амонит, жена царя Шломо, от которой рождается следующий царь иудейского царства Рехавам. И ради этих двух женщин мы и, так сказать, все, что сделал хороший Авраам, выливается в них. И Рут приходит в еврейский народ в очень тяжелый для него период. Потому что я подробно вернусь к этому в следующий раз. Но, в принципе, то, что Элимелех уходит из Бейт-Лехем Иуда в Моав, это от скупости начался голод, а он был человеком богатым и не хотел кормить всех бедных. Он умирает там. Но Рут возвращает щедрость и доброту в еврейский народ. Все то, что делал Авраам, все его качества хеседа, Рут как бы приняла это в своей душе, и она это вернет еврейскому народу в один из самых тяжелых периодов его существования. Как это все происходит, каким образом, мы будем с вами учить в ближайшие уроки. Сейчас я бы хотела, чтобы от вступления у нас остались две центральные точки. Первое. Могила пришла научить нас, что норма человеческого поведения с точки зрения иудаизма – это готовность делать добро во имя добра не только потому, что ты обязан делать, а потому, что ты хочешь делать. И Всевышний видит, кто творит добро и помогает. Второе. Добро никогда не пропадает. Даже когда нам кажется, что на добро ответили неблагодарностью и зачем только мы его делали, корень добра остается, и он пустит свои плоды. Это вот будут два главных урока Могилат Рут, к которым мы еще очень подробно будем возвращаться. Сейчас, с вашего разрешения, я готова перейти к вопросам, если такие есть.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность задать вопросы и пообщаться с Рабанит Цепорой Харитан. Для этого вы можете оставить свои вопросы здесь в чате, те, кто с нами в Зуме. Также вы можете поднять руку и лично задать вопрос и также поговорить с Рабанит Цепорой. И те, кто нас слушает в соцсетях, вы тоже можете оставлять свои сообщения в комментариях. Спасибо большое. Пока я не вижу... О, есть две поднятые руки. Давайте попробуем. Таня, я вам сделала возможность говорить.
Да, спасибо большое. Добрый вечер, Рабанит Цепора, все. Скажите, пожалуйста, вот этот вот запрет, что моавитянин и медианитянин, что не войдут в собрание народа Израиля. Но вот Рут вошла. Так это не распространялось на женщин? Вот как это?
О, замечательно. Большое спасибо, Танечка. Дело в том, что в Торе написано черным по белому, почему, значит, это, почему было постановлено, что не будут принимать Герим из Амона и в Моав. Потому что не встретили они вас хлебом и водой. То есть они должны были встретить еврейский народ как народ своих друзей, как народ своих потомков, своего избавителя и так далее. Встретили они неблагодарность. Постановили наши мудрецы и по правилам тех времен. Мужчина выходит встречать публично, а женщины не выходят из соображений скромности. Это неприлично, когда женщины выходят навстречу огромной армии. Так вот, поэтому запрет распространяется на мужчин, а не распространяется на женщин. И это и постановил. То есть эта галаха передавалась в устной Торе из поколения в поколение. Санедрин во времена Рут подтвердил эту галаху. Но мы к этому вернемся. Были большие колебания в народе, насколько это решение вообще правильно. И не является ли оно тяжелейшей исторической ошибкой. Так вот, на одном из последних уроков в этой серии мы будем этот момент очень подробно разбирать.
Спасибо. Угу. Я всегда вот не уверена была насчет этого. Большое спасибо.
Спасибо вам.
А как сейчас мы можем определить, кто чей потомок?
Никак. Во времена Санхерива смешались все народы. И мы не можем знать, кто выходец из какого-то народа, поэтому сегодня нет запрета принимать Герим из какого-либо народа.
Не поняла.
И на сегодняшний день любой человек любого народа, который решит искренне присоединиться к еврейскому народу, может быть принят. Мы не проверяем ли среди его...
Принят. Мне показалось, да. Не принимаем.
Нет, мы принимаем всех.
Извините, я неправильно расслышала. Да, все, теперь все понятно, что я подумала, как это не принимаем, когда принимаем. Все понятно, да. Хорошо, дальше у нас есть поднятая рука. Марина. Марина, говорите, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопрос. Марина, вы с нами? Так, здесь вот у меня спрашивают по поводу продолжения уроков. Марина, у вас пока остается возможность включить микрофон, когда вы, не знаю, почему у вас не получается, но вот. Спрашивают, что это первый урок, и что дальше у нас будет до самого Шавуота. Мы будем говорить на эту тему. Единственное исключение, это будет следующий урок по случаю Рош Ходеша. Все правильно, да?
Да.
Все правильно. Хорошо. Рабанит Цепора, пока нет вопросов, поэтому вот Марина, у нее не получается включить микрофон. Дорогие наши слушательницы, давайте. Есть еще поднятая рука, сейчас посмотрим. Анна. Анна, я вам сделала возможность задать вопрос.
Странно, я в чат написала, а поэтому...
Ой, вы знаете, я не вижу чат.
Я написала в чат, ладно, я... Прочитайте его, этот вопрос.
Я не вижу ваш вопрос в чате.
Ну вот я в чате, я его вижу, не знаю почему. А вопрос такой. Поэтому, что случилось, наложницы колена Бениамина долгое время не сочетались с другими коленами вплоть до 15-го ава.
Нет, не только из-за этого, а потому что была очень важная точка на деле. Каким образом, значит, кто унаследует надел в земле израильской? И мы в Могилат Рут тоже будем рассматривать этот вопрос надела. То есть святость земли израильской так велика, что не хотели раздробить землю, и чтобы получилось, что одного колена будут огромные территории, как, скажем, участок жены, дочери и так далее, которые будут в приданом, а у другого колена, наоборот, урежут эти участки. И поэтому земельные участки должны были оставаться у одного колена. Из-за этого не вступали в браки между коленами. Но позже этот вопрос решается, каким образом будут наследовать. И действительно, вот знаменитая дата 15 ава, когда было разрешено сыновьям Бениамина взять себе женщин из других колен для того, чтобы восстановить свое.
Но им припомнили историю с наложницей, получается, колена Бениамина.
Им не припомнили, их строго наказали, скажем, не за эту историю, потому что в этой истории были виноваты группа людей, им припомнили то, что они защищали несправедливость и защищали людей, которые так зверски напали на эту наложницу.
Таким образом, вот именно припомнили в кавычках, таким образом?
Значит, им было предложено выдать всех, кто участвовал в этой истории, и они должны были быть казнены. Они отказались это делать, и началась война между еврейским, всеми другими коленами, коленом Бениамина, в котором колено Бениамина потерпело поражение, большинство были убиты. И те, кто навсегда это колено осталось очень малочисленным сравнительно с другими.
Понятно, спасибо.
Окей.
Спасибо большое. Сейчас я зачитаю вопрос, который мне пришел на WhatsApp. По книге Рут получается, что моавитянка Рут милосердна, а еврейский правитель не способен к добродетели. Почему Элимелех не упоминается в книге Судей?
Не упоминается где?
В книге Судей.
Потому что он не был судьей. Он был очень важным человеком в своем поколении, в своем городе, но его зовут Элимелех, Элай Амлуха, ко мне царствие. Он видел, что из его потомков должен выйти царский дом. И считал, что он обладает на этой почве особыми правами. Когда он увидел, что отношение народа к судьям, он решил бежать от этого подальше. И на следующем уроке мы будем это все разбирать в деталях.
Спасибо. Следующий вопрос. Если Рут была внучкой Эглона, можно ли предполагать, что история Могилат Рут происходила в середине-конце периода судей?
Окей. Опять, если она внучка Эглона, на основании этого многие толкователи считают, что эта история как раз и происходит в начале-середине, то есть в период Эгуда бен Гера и Шамгара бен Аната. Так, теперь есть такие, которые считают, что вот они были судьями в центре страны, так сказать, район Бейт-Лехема, а в это время Барак и Двора были на севере. Есть такие, которые считают, что это одно за другим. Если теперь то, что она внучка Эглона, нигде черным по белому не написано, это тоже масорет, традиция устная. Те, кто идут по этой традиции, относят это к началу периода Шафтим. Те, кто говорят, она была из важного моавитянского дома, была принцессой, не обязательно относятся. И история происходила в конце периода судей, не обязательно относят ее к Эглону.
Спасибо большое. Я сейчас поняла, что у нас совершенно не работает чат. Я не знаю, в чем причина. Мы сейчас проверили с моим мужем с второго...
А зачем вы телефон у свой дали?
Я дала свой телефон для того, чтобы люди могли задавать вопросы мне на WhatsApp, писать. Угу. Вот я это хотела сказать, что я поняла, что не работает чат, и просто удивительно, что нет вопросов. Я понимаю, что вопросы должны быть, и не может не быть. Поэтому я дала сейчас свой номер телефона и жду вопросы. Вот уже у меня начинают поступать.
А пока что тут у нас в очередной раз мужчина присоединился.
А, Александр, да. Александр, давайте я попробую вам включить микрофон. Может, это у нас женщина под мужа аккаунта.
Ага.
Александр, кто-то под именем Александр, я вам сделала возможность включить микрофон.
У меня написано, что его микрофон закрыт.
Да, нет, у меня написано, что включен.
Алло, здравствуйте.
Да. Ты же мужчина.
Добрый вечер.
Спасибо за очень интересное занятие. У меня вот такой вопрос. Если Рут не была еврейкой, то вот как быть с принципом, что национальность определяется по матери?
Рут принимает гиюра, поэтому как известно, евреем можно стать двумя путями. Можно родиться от матери еврейки, а можно принять гиюр. Рут приняла гиюр, и с момента, что человек принимает гиюр, он считается евреем.
Но все-таки это же празелит, как бы.
Ну, так что, празелит гер, он еврей.
Ага. Ну, можно сказать, что все-таки вот царь Шлома и Давид, да, они были именно потомками Рут, да?
Да.
Спасибо большое, спасибо, спасибо.
Вы знаете, я добавлю к вашему вопросу одну интересную вещь. Говорят наши мудрецы очень странную вещь. Значит, первым еврейским царем был Шауль. выходец из колена Бениамина. Его царство просуществовало, оно не было династическим. То есть его сын после него правит еще несколько лет, но это он зависит от своих помощников, он правит только над коленом Бениамина, и это прекращается очень быстро. Так вот, спрашивают наши мудрецы, почему царство Шауля не продолжилось. И говорят, я даже не знаю, как это назвать, очень странную, изумляющую вещь. Потому что у царства Шауля не было никаких недостатков. То есть Шаул пришел из семьи, на которой не было никаких пятен. Что хотят этим сказать мудрецы? Когда человек себя видит абсолютно совершенным, он не подходит для того, чтобы руководить народом. Народ абсолютно совершенному правительству не подходит. В народе всегда есть какие-то недостатки. А вот царство Давида, в котором мы будем это в Магилат Рут учить, как долго на него косо смотрели и как осуждалось то, что он потомок Рут Моавитянки, он знал, что его не воспринимают как нечто возвышенное над всем народом по всем факторам. Это и сделало его способным воспринимать народ с достоинствами и недостатками и сохранило царство в руках династии Давида.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Спрашивают, а разве Машиах не будет абсолютно совершенным?
Смотрите, по Рамбаму он будет обладать огромным количеством достоинств. Но нигде... Я скажу немножко в шутку. Человек, который абсолютно совершенно, его место не среди нас, его место на кладбище, так как его душа уже может отправиться на тот свет, она совершенно ясно полностью завершила свою роль в этом мире. Этот мир – это мир работы над собой. Значит, и Машиаху предстоит в чем-то совершенствоваться. Не на нашем уровне совершенства.
Спасибо. Я проверяла в соцсети. Дорогие друзья, я каким-то образом смогла починить чат, и вы можете писать свои вопросы здесь тоже. Так, следующий вопрос. Боаз не был судьей, он был главой поколения. О, вы видите вопрос?
В отношении Боаза есть мнение, что в перечислении судей Ифцан из Егуби, Ифцан он Боаз. Так, то есть мы видим, что, я думаю, что вы с этим сталкивались очень много, что одного и того же героя в Танахе называют различными именами. Скажем, про Итро мы знаем, что он имеет 7 имен. Поэтому в книгах люди называют различными именами. Одно из имен Боаза было Ифцан. Я видела вопрос в чате, была ли Ципора жена Моше тоже Гиорет, да, конечно, потому что она дочь Итро, про которого говорят, что он один из первых прозелитов в этом мире. Так и она, его дочь, тоже была из прозелитов.
Спрашивают, что означает могила?
Хороший вопрос. Могила – это от слова «лейгалгел» – закручивать. Это скрученный свиток, не книга, а свиток. Это свиток для чтения в синагоге. Так вот, у нас есть 5 таких книг, которые написаны не как книги, а как свитки. И в таком виде они читаются в синагогах по различным датам. Значит, мы с вами учили Магилат Эстер, и я думаю, вы знаете, ее по-русски часто называют Свиток Эстер. Там мы обязаны читать эту книгу только по свитку. Все остальные 4 книги, это зависит от обычая. Но у нас есть Магилат Рут, которую будут читать наши бывот. Могилат Эйха, траурная могила, которую будут читать Тиша Беам. Могилат Когелет, это одна из 3 книг мудрости царя Соломона. По-моему, это Экклезиаст по-латински, не так в русский перевод зашло, но не ручаюсь на 100%, что я правильно слово говорю. И песнь песней Шира Ширим, которую читали на Песах.
Спасибо большое. Есть мнение, что Шауль был наказан за то, что убил Коганов из Нова.
Есть мнение, и несомненно он был за это наказан. Но я сейчас говорю не за то, что то, о чем я говорила, это не о его наказании, а о том, что эта династия оборвалась так резко. В династии Давида были очень неправедные цари, но династия продолжалась.
Спасибо. Получается, что кроме судей были еще правители, такие как Боаз?
Что еще больше подчеркивает то, о чем я говорю, насколько народ был разделен и раздроблен. То есть нету общей власти над всем еврейским народом, а есть местные, нечто вроде князей, судей и так далее, которые каждый в своем районе. Угу. Нет единства еврейского народа. И вот это самое тяжелое в этом периоде судей.
Ага. Спасибо большое. Я хочу всем сказать, что я буквально вот, ну, 5 минут назад починила чат и вижу вопросы. Поэтому все, кто писали до сих пор, повторите ваши вопросы, если я его не озвучила. Значит, мы его не видим. Можно ли провести параллель между нашим временем и эпохой судей?
Мне очень не хочется проводить эту параллель, но, к сожалению, 4-е выборы, которые закончились ничем, вызывают некие параллели. И я ограничусь этим, так как наша программа, она не политическая.
А если без политики, ну вот понять, в чем эта параллель? В чем? В том, что народ не может ни един, нет единого мнения в том, что...
единство в том, что брат встает на брата, в том, что мы умеем объединяться во время войны, но не умеем жить как один народ во время мира. Это все очень-очень грустно.
Вот я сейчас зашла в YouTube, смотрю, здесь вопросы много. Так, вот пока я выхватила один вопрос, можно еще остановиться на имени Рут? Я, кстати, еще видела этот вопрос по поводу имени Рут.
Фу. Можно попросить вашего разрешения подождать с этим до следующего урока? Приведу только одно толкование, что ее называют Рут, а на следующем уроке я обещаю их хотя бы несколько, от слова «ревая». «Ревая» – это утоление жажды, что она стала праматерью Давида, который утолил жажду мира при помощи своих тегилим, псалмов Давида.
Спасибо. Так.
Тут в чате был вопрос, так, на который я бы хотела быстренько ответить. Кем Боас приходится на Оми? Он двоюродный брат Элимелеха.
Так, ой, я
забыла. То есть очень дальний родственник по тогдашним представлениям.
Так. Я хочу сказать, что нас смотрит очень много людей сегодня в Ютубе. Сейчас я смотрю Facebook. Вот тут есть такие комментарии. Какими полномочиями имели судьи в тот период израильского народа?
Их основные полномочия – быть военными вождями, то есть они могут мобилизовать народ на войну, судить народ и обучать народ Торе. Были судьи, которые пользовались всеми этими полномочиями, были такие, которые были только военными вождями. Но это зависело не только от самого судьи, а от заслуг поколения. То есть, когда мы говорим, что были поколения, которые не... знаете, каждый народ имеет такое правительство, которое он заслуживает, скажем, это... нашей известной поговоркой. Так вот, это происходило и в период судьи.
Спасибо. В чем особое отличие от царских полномочий?
Еврейский царь имеет право наказывать и очень строго людей, которые отказываются подчиняться его приказу, допустим, о всеобщей мобилизации. Когда Шаул становится царем Израиля, нападают на еврейский город Евеш-Гилад. И, значит, напавшие выдвигают издевательское требование, что они готовы заключить мир с Явеш-Гилад и не завоевывать город, если они выколят каждому правый глаз. Теперь есть толкователи, которые это воспринимают на буквальном уровне, то есть он хотел их унизить и пометить как рабов. Есть такие, которые говорят, что глаз еврейского народа – это Тору, они потребовали, чтобы им отдали свитки Торы. Так вот, люди из Евеш-Гелада посылают посланников во все колена Израиля с просьбой прийти им на помощь. А те садятся и начинают их оплакивать. Шауль, когда до него доходит слух об этом, встает, берет быка, разрубает его на 12 частей и отправляет в каждое колено. И говорит так, кто не выйдет на войну, я это делаю с его скотом, чтобы вы знали, никто из вас не будет иметь, так сказать, спокойствия на основании того, что тихо пересидит дома. И весь народ мобилизуется и там одерживают величайшую победу. Двора, пророчица двора, которая возмущается тем, что не все колена присоединились к войне с сестрой, не может себе позволить таких мер.
Спасибо. Спрашивают, расскажите, пожалуйста, как Рут, сейчас, одну секунду, как Рут прошла гиюр? Такая же процедура, как сейчас?
Смотрите, не описываются подробности ее гиюра. Мы учим многие галахот гиюра из ее истории. И мы это обсудим в соответствующее время. Не будем забегать вперед.
Я сейчас, прежде чем я прочитаю следующий вопрос, я очень благодарю вот нашу слушательницу, которая мне сейчас в WhatsApp попросила счет, чтобы поддержать наши уроки. Тем самым мне напомнила об этом. Я очень благодарна вам за это. И сейчас я поставлю здесь счет в чате, если, чтобы у вас была возможность нас поддержать. Так, следующий вопрос. А, имя Рут она взяла после гиюра или ее так звали при рождении?
Непонятно, задают толкователи этот вопрос. Есть мнение и так, и так. Она упоминается в могиле сразу как Рут. Весьма возможно, и это говорят о именах других героев, я к этому еще вернусь, что имя дали по одной причине, а после гиюра наполнили его другим смыслом. Тут есть в чате некий немножко странный вопрос, на который я бы хотела ответить. Угу. Почему Йошуа Навин не хотел единства народа? Я всегда говорю, что когда мы пишем что-то как аксиому, на это очень трудно отвечать. Что значит он не хотел единства народа? Он дал по велению Бога всем, всему народу участки земли. То, что народ после того, как он сядет на своем участке, не готов будет помогать другим коленам, другим людям. Это не на его ответственность. Он выполнил то, что ему было велено.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Аснат. А, нет, уже опустили руку. Хорошо. Так. Будут ли женщины судьями и привилегиями после
прихода правителями,
Машеха? Правителями, да. После прихода Машеха. Прихода Машеха.
Смотрите, мы не знаем вообще, что будет после прихода Машеха, но я могу сказать одно. Значит, на уровне женского и мужского, равноправие, разноправие. Символ женщины в Торе – это луна, символ мужчины – солнце. Значит, то есть я в подробностях сейчас в это не хочу вдаваться, но написано про Ахри Таямим, дни после прихода Машиаха, и будет свет луны, как свет солнца, Ваеги Ора Лайванак и Ора Хама. То есть, если на сегодняшний день женщины, скажем, светят отраженным светом, то во времена Машиаха они расцветут полным светом. Как это будет проявляться, дай нам Бог увидеть это поскорее своими глазами.
Так. История о том, что Шауль разослал части быка, похожа на историю с наложницей из Гива. Есть какая-то связь? Спасибо.
Связь очень простая и примитивная. Нету всех наших с вами средств связи. Невозможно сделать рекламу. Невозможно позвонить по телефону, по WhatsApp и так далее и сообщить: безобразники напали на ЕВШ Гилад, собирайтесь, ребята, под мобилизацией такой-то. Это эти части быка, которые разосланы в каждое колено, это предупреждение. Раздробленный труп наложницы изгибает, чтобы показать, что совершено преступление. То есть не самый приятный способ сообщать, но мало того, что посылают гонца, который должен весь передать, с ним еще и посылают что-то такое, что должно повлиять на психологию тех, кто это увидит.
Спасибо. Следующий вопрос. Боаз был очень богат. Почему он не помог, не мог помочь и Наоми, и Рут сразу по их приезду?
Замечательно. Вопрос, который задают толкователи. И некоторые из них говорят, вот доказательство, насколько относились Герим из Муав подозрительно. И только когда она себя доказала добрыми деяниями, Боаз убеждается, что она не несет в себе природу Моава. Галит, вас не слышно.
Я хочу сказать свое вот такое видение между могилой Рут и могилой Эстер, что просто разительная разница. В могиле Рут настолько мало персонажей, и здесь настолько много, что я уже не могу даже нить поймать. Поэтому я думаю, что это связано как-то с Эрец-Исраэль, с тем, что народ Израиля в Эрец-Исраэле, хозяева и вот столько событий. Вы знаете, так все происходит.
Да, но это очень интересная могила в том смысле, что в Могилат Рут всего 80 псуким, из них первые 5, которые мы будем обсуждать в начале следующего урока, это 10 лет в Муаве. Последние 5 – это родословная царя Давида. А 70 псуким занимаются, собственно говоря, всего несколькими месяцами из жизни Рут, Боаза и Номи. И вот эти несколько месяцев их события будут иметь очень важную роль для всего еврейского народа. Теперь проскочил вопрос, а почему Боаз не хочет Рут помочь, почему он своей родственнице не помогает Номи? Да просто потому, что она в его глазах себя запятнала близостью с Моавитянами. То есть мы будем... Вот следующий наш урок – это то, что происходит в Моабе и возвращение Номи и Рут в Бейт-Лехем. Так вот, мы там на все эти вопросы будем отвечать очень подробно.
Спасибо большое. Я думаю, что мы на сегодня заканчиваем уже. И я хочу единственную вещь вам сказать, что на этой неделе у нас есть еще одна встреча с Рабанит Цепорой. Это в этот четверг. Послезавтра, в 5:30 по Израилю. Урок, приуроченный к дню Холокоста. И, пожалуйста, будьте с нами по этой же ссылке. Будет ли запись этого урока? Конечно, да. Она сейчас в прямой трансляции и в Фейсбуке на всех страницах Толдота, и также в Ютубе, на канале Ютуб. Рабанит Цепора, огромное-огромное вам спасибо. Был сложный урок, я чувствую, вот как-то много вопросов, но вопросы интересные. Спасибо всем большое за активность.
Большое спасибо всем за возможность еще раз углубиться в могилу, потому что я всегда говорю, что самый лучший способ выучить книгу – это преподавать ее.
Спасибо большое. Тут есть еще один вопрос, но я не знаю.
Вот. Прочтите и посмотрим.
Духовный корень женской души – малхут, выше, чем мужской души. Можно ли сказать, что женщины в потенциале лучше мужчин? Мужчина задал вопрос.
Да, я вижу. Смотрите, мне вот всегда очень тяжело с этим соревнованием. Кто лучше, кто хуже, кто имеет больше прав, кто имеет меньше прав и так далее. Это сегодня наш феминистический подход. По Торе женщина и мужчина – это два разных существа, которые должны дополнить друг друга, а не соревноваться, кто из них лучше, кто из них хуже. Но если, значит, мужчина готов это принять, то есть толкование, что каждое творение, чем оно позже, тем оно более совершенно, чем предыдущее. Так вот, женщина является последним творением. А отсюда мы, женщины, в утренних благословлениях говорим, что сделал нас по воле своей, а мужчина говорит, что не сделал нас женщиной. За что каждый из них благодарит? Мужчина благодарит за то, что ему для достижения духовного совершенства нужно работать над собой и выполнять заповеди. А женщина благодарит за то, что Всевышний вложил в нее весь необходимый потенциал для ее женской деятельности.